За окном был тот тихий вечерний час, когда толпа, закончивших работу, редея, медленно текла вниз по Бродвею, а ночной народец мелкой волной прибивала к дверям клуба «Бёрден». Бродвей, сбрызнутый ленивым дождем, накрывала густеющая тьма. Он налил стакан чистого джина, водрузил на проигрыватель с полдюжины пластинок Синатры, потрогал молчащий телефон и вновь подошел к окну. Стекло помутнело, а потом запотело от его дыхания. Пальцем, словно это была живопись, он обвел контуры глаз, рта и головы, и череп на стекле, подождав, потек, и он стер этот жидкий портретик тыльной стороной ладони. Он плюхнулся на кровать, почти не смяв одеяло. Его тело давно потеряло вес, съежилось, ушло вовнутрь, в никуда. На полу были расставлены тарелки с недоеденной едой. Больше всего было мисок из его любимого китайского ресторана. Но он давно уже питался лишь пахтой, обезжиренными сливками и попкорном. Но это больше не лезло ему в глотку, и чем меньше он ел, тем больше пил. Джин с хересом, коньяк курвазье с пивом. Он пил, пытаясь раствориться, размыть себя до ничего, исчезнуть. Хок уже проделал этот путь. Это Хок превратил тенор в инструмент джаза, определил, как он должен звучать, колокольно-громко, в полную глотку до небес. Или ты звучал как Хок, или же ты вообще не звучал. Именно так и думали о нем, о Лестере, коты. Лестер плыл, как дымок на волнах сквозняка. Вся братья вопила, что он должен играть как Хок, или же, поди вдолби ему, нужно перейти на альт. Дамы и господа, студенты и пенсионеры, все верно. Это очередное время джаза. Хок – это Колман Хокинс, Лестер – это Лестер Янг, которого угораздило родиться 27 августа 1909 года в крошечном городке Вудвилле, штат Миссисипи, но вырос он все же в Новом Орлеане. О Лестере по следам книги Джеффа Дайера «But Beautiful» сегодня и пойдет речь. Если вы опоздали к началу передачи, в вашем распоряжении подкаст на сайте свободанews.ру. У микрофона в лютеции ваш ДС. «Love me or leave me» – «Люби меня или оставь меня» Уолтера Дональдсона и Гаса Кана, Лестер Янг – тенор-саксофон и трио Тедди Уилсона – рояль, Джин Рейми – контрабас и Джо Джонс – ударная запись, сделана 13 января 1956 года в Нью-Йорке для фирмы Verve. Когда им доводилось играть на джем-сэшн вместе, Хок вытворял черти что, чтобы его переиграть. Он пускал в ход свои приемы весь свой арсенал и никогда не смог его уделать. В Канзасе в 1934 году они играли до самого утра. Хок снял пиджак, через час рубаху, остался в майке. Его сакс ревел, как ураган на берегу океана. Лестер же просто мягко плюхнулся в кресло. Рассеянный взгляд, тон легкий, как утренний бриз, после целых 8 часов соревнования. Пианисты менялись каждый час, и скоро не осталось ни одного. Эти коты не держали удара. Когда, громыхнув табуреткой, исчез последний, Хок спустился со сцены, швырнул сакс на заднее сиденье машины и рванул прямиком в Сент-Луис, где вечером он должен был выступать. Звук сакса Лестера был нежным и ленивым, и в его игре трепетал незаметный намек, шептал о том, что он вот-вот умолкнет. На самом деле Лестер знал, что этого не будет, что эта нежность бесконечна. Отсюда и все напряжение, вся подспудная драма. Сакс его сползал все больше и больше на бок, он проваливался в соло, сакс медленно менял положение из вертикального практически в горизонтальное, словно это была флейта. Ни у кого не было ощущения, что он поднимал сакс. Казалось, что тенор просто становился все легче и легче, уплывал вверх, уплывал от него, Лестера. Но если он решал, что пора его усмирить, он отправлял его вновь вниз, гнул к полу. И скоро был лишь один выбор – През или Хок, Лестер Янг или Коулман Хокинс. Два подхода к игре, разница была колоссальной, но финал был одинаковым. Они пили, как рыбки, и растворялись в тумане. Хок жил на чечевице, выпивке и китайской кухне. Его смыло, как волной. Лестер почти догнал его. Лестер, композиция самого Лестера Янга. Каунт Бейси, рояль, Фредди Грин гитара, Родни Ричардсон контрабас, Шэдоу Уилсон ударный и Лестер Янг лидер и тенор-саксофон. Нью-Йорк, 1 мая 44 года. Наш рекламный антракт 30 секунд ровно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Если вам не удалось прослушать апрельское время джаза, передачу о Чарльзе Мингусе, также выстроенную на базе или по следам книги Джеффа Дайера «Bad Beautiful», книга о джазе, вот его профиль. Дайер – английский писатель и журналист, 58-го года рождения. Он пишет как фикшн, так и нон-фикшн. В последней категории «Bad Beautiful – A Book About Jazz» была первой книгой, привлекшей к нему внимание широкой публики. Книга была переведена на основные европейские языки. Джефф Дайер родился в Лондоне, но рос в Челтенхэме. Его отец был жестянщиком, мать работала в кафетерии. Молодой Дайер получил стипендию, которая позволила ему стать студентом английского языка в Оксфорде. Позже Джефф Дайер стал бакалавром литературы там же в Оксфорде в колледже Корпус Кристи. Джефф Дайер – автор 4 романов. Его последняя книга «Зона», вышедшая в этом году, это анализ фильма Андрея Тарковского «Сталкер», или, учитывая английские корни, «Stalker». В «Bad Beautiful» книга о джазе 7 главных героев – это Дюк Эллингтон, Лестер Янг, Телониус Монк, Бад Паул, Чет Бейкер, Арт Пеппер и Чарли Мингус. В прямом эфире Live или же в подкасте через спутники Heartbird и AsiaSat 3, или же на крошечном Sony, и что проще и стабильнее, с нашего сайта swobodanews.ru вы слушаете еженедельное время джаза. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Thank you. «Body and Soul» – «Тело и душа» – стандарт Джонни Грина и Эдварда Хеймана, 15 июля 1942 года, Лос-Анджелес. Лестер Янг – тенор-саксофон, Наткин Коул – рояль и Ред Календер – учитель Мингуса, контрабас. Запись явно не прошла ремастеринг. Эта пьеса «Body and Soul» прославила соперника Лестера Янга Коулмана Хокинса в 1939 году. Историки джаза считают, что с этой композиции, этой импровизации и началась настоящая история тенор-саксофона. Вот эта версия. «Body and Soul», 11 октября 1939 года, Нью-Йорк. Коулман Хокинс и его оркестр. Разница налицо. У Хока упругий динамизм, у Лестера упругая небрежность. Лестер разрешает звуку плыть. Хок контролирует объем звука, скулит на подъеме и подвывает на спусках. Ритм группы у него отлажена, как хороший метроном. У него есть цель, задача, захват. У Лестера некое выговаривание чувства. При этом у обоих нет и тени расчета, схематизации, персональной музыкальной догмы. Но пора все же озвучить пьеску Джимми Ван Хьюсена, прославленную Биллом Эвансом, ставшую названием книги Джеффа Дайера «But Beautiful». «But beautiful» – любовь весела, печальна, или же это чистое сумасшествие? Это нечто хорошее или ужасное? «But beautiful» – она все же прекрасна. Хит Джимми Ван Хьюсона и Джонни Бёрка, трио Билла Эванса, Эванс Рояль, Марк Джонсон контрабас и Джо Ла Барбера ударные. Сентябрь 80-го года, клуб Keystone Corner, Сан-Франциско. Краткая сводка последних мировых новостей. Прежде чем он был мертв, прежде чем это произошло, он начал растворяться в стиле, который сам и создал, таять как лед, как айсберг. Теперь столько котов, джазменов играли в его манере, что ему самому остался лишь шиш. Отныне, когда он солировал, коты вопили, что он гоняется за собственной тенью, что он бледная имитация себя самого, имитация из недавнего прошлого. Однажды вечером в перерыве к нему подошел парень и сказал: «Ты больше не ты, теперь я – это ты». В каждом клубе, куда он вваливался, ребята звучали как Лестер, как он сам. Он начал обращаться к ним: пресс, президент. Он называл их собственной кликухой. Когда-то Флетчер Хендерсон вышвырнул его из оркестра за то, что он не звучал как Хок. Теперь его вышвыривали из его собственной жизни, потому что он не звучал как он сам, Лестер Янг. Вот уже много лет вы не сдвигаете шкалу настройки вашего приемника с волны свободы. Рапира вашей антенны стала центром, увы, не интернетовской, а просто паучьей сети. Вы, как и ваш постоялец, любитель комаров и мух, настроены на волну свободы, а значит и на время джаза. Но в мире смартфонов и таблеток, ноутбуков и ПК вы свободны от знакомых с геометрией облигатных хищников и можете слушать нас с сайта радиостанции свободанews.ru, не опасаясь аллергических реакций. У микрофона в лютеции охрипший из-за температурных перепадов ваш ДС. «адлиб-блюз», «адлибитум-блюз», то есть блюз по собственному усмотрению, так, как хочется. Как писал Даглас Хенри Дэниелс, ритмический «адлиб-блюз» напоминает знаменитую тему «Lester Leaps In» и неоспоримо доказывает адекватность таланта Янга-композитора и Янга-исполнителя. Эта композиция и ее исполнение затмевают Джона Гилмора и Джона Колтрена и предвещает грядущий авангард 60-х, конец цитаты. Лестер Янг в «Адлиб-блюз» играл с Оскаром Питерсоном рояль, Барни Кесселем гитара, Рэем Брауном контрабас и Джейси Хэрдом ударные. Запись сделана для Нормана Гранса его «Верф» 28 ноября 1958 года. Повестки о призыве в армию он привычным жестом отправлял в мусорную корзину. Бесконечные гастроли по стране превращали его в невидимку. Но однажды, когда он спускался со сцены, какой-то парень с блестящим от пота лицом и в темных очках попросил у него автограф, и он подписал повестку о призыве в сухопутные. На приемной комиссии в комнате с пустыми стенами он сидел напротив трех офицеров, раскачиваясь в приступе лихорадки. Он вытянул свои длинные ноги. Казалось, он вот-вот водрузит на стол свои изящные с разговорами туфли. Вопросы отскакивали от него мелкой дробью, шлепались на линолеум пола. Он вынул из кармана пальто пинту джина, но один из офицеров, налетев ястребом, отнял у него бутыль. «Эй, спокойнее, леди», — пропел Лестер, — «нам хватит на всех». У него был свой особый язык, свой словарь, свой ритм. Обычно всех остальных он называл «леди». Медкомиссия установила, что у него был сифилис, что он был наркоманом, что он регулярно принимал амфетамины, что он был алкоголиком, что его сердце тикало, как дешевые часы на исходе завода, но его все же запихнули на учебный пункт. Джаз научил его собственному личному звучанию. Главным было никогда не звучать, как другие, никогда не играть одну и ту же вещичку одинаково. Армия требовала быть таким же, как все, похожим, идентичным, неотличимым изо дня в день. Все состояло из прямых углов, как его койка, заправленная так, словно все было из алюминия. В армии обривали головы, как столяры стругали болванки. Голова должна была быть квадратной. Даже сама униформа была предназначена для того, чтобы исчезло тело. У него была вялая, медленная походка, а здесь он должен был маршировать. Маршировать до тех пор, пока голова не шла трещинами, как разбитое стекло. «Эй, Янг, swing your arms, swing!» Размахивай руками, свингуй. «Это они-то учат меня свинговать!» Если что-то и переломило его через колено, сломало, обрекло, так это армия, эти марширующие квадраты. Thank you. «Jump, Lester, jump!» – «Скачи, Lester, скачи!» – композиция самого Янга. Тот же состав, что и в «Blue Lester» – Янг тенор сакс, Каунт Бейси рояль, Фредди Грин – гитара, Родни Ричардсон – контрабас, Шэдоу Уилсон – ударные, Нью-Йорк, май 44-го года. Наш музыкальный антракт полминуты ровно.
Я помню чудное мгновение.
Передача «Мои любимые пластинки» – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни или на сайте swobodanews.ru.
Лейтенант Райан открыл его стеной шкафчик, глаза его сползли с лица, он врезал по двери стеком. Рядовой Янг. «Yes, sir. Это ваш шкаф?» «Yes, sir. И вы лично приклеили это фото?» «Yes, sir. Вы заметили что-нибудь специфическое в фотографии этой женщины?» «Нет, сэр. Вас ничто не поражает в лице этой женщины? У нее цветок гордыни в волосах, сэр. Ничего иного?» «Нет, сэр. Мне кажется, что это белая женщина, Янг. Что вы об этом думаете?» «Она похожа на белую женщину, сэр. И вы думаете, что это нормально для рядового, для нигера украшать свой шкаф фотографией белой женщины?» Он уставился в пол. Бутсы лейтенанта Райана придвинулись ближе. Он почувствовал его дыхание на лице. «Вы меня слышите, Янг?» «Yes, sir». «Вы женаты?» «Yes, sir». «И вместо фотографии жены вы выставляете здесь фотографию белой женщины? И вы наверняка думаете о ней по ночам?» «Это моя жена, сэр». Он сказал это как можно мягче, без вызова. «Убрать фотографию, Янг. Сэр, немедленно». Лейтенант стоял почти внутри шкафа. Лестеру пришлось обойти его как колонну. Он взял фотографию жены за ухо и потянул вниз. Лента скотча разорвала ее пополам. «Бросьте в корзину». «Yes, sir». Лестер был женат, но то была фотография Билли Холлидей. Билли была светлокожей, и она была больше, чем жена. Она была Лестером, а он был Билли. Они были братом и сестрой. Никаких инцестов. Это было ближе, чем любой инцест. Финишная прямая времени джаза. Импровизация на тему Лестера Янга в исполнении Джеффа Дайера. Короткие и средние свободы. Наш сайт swobodanews.ru. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Билли часто повторяла: «Я не пою, когда Лестер играет со мной. Я пытаюсь быть его саксофоном».
All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry.
«All of me! Ты взял самое лучшее, что у меня было, мое сердце. Почему бы тебе не взять все остальное?» Билли Холидей, вокал, соло на тенор-саксофоне Лестера Янга. CD-компиляция французской фирмы Frimo & Associés, Билли и Лестер, 37-46 годы, предположительно оркестр Каунта Бейси. Я могу лишь добавить, что Билли Холидей и Лестер Янг записали вместе за те годы 60 сторон по тем временам пластинок на 78 оборотов. Лестер, хоть он и был женат на Мэри Дейл, долгое время квартировал у Холидей, дочери и матери. Мать Билли держала что-то вроде домашней столовки для джазменов. Билли же была рада, что ее лучший друг жил в пусть крошечной, но соседней комнате. «Мужчина в доме», — вопила она. Кроме прочего, Лестер был не просто президентом, он был президентом общества Випер, а Билли была вице-президентшей. На жаргоне эпохи это было общество потребителей марихуаны. Лестер, курить которого приучил сам Кинг Оливер, старался не работать с теми, кто не курил и не пил. Ему нужны были коты, уже заведенные как будильники на 11 вечера. Обо всем этом Джефф Дайер не пишет. Он просто оставляет Лестера у окна гостиницы «Элвин» в полном одиночестве умирать. Но Лестер Янг начал умирать еще в самолете рейс Париж-Нью-Йорк. Окаменевшая печень давила и рвала сосуды, началось кровотечение. Однако Лестер добрался до гостиницы и договорился с ударником Джо Джонсом, другом его брата Ли, который тоже был ударником, встретиться в баре «Сорока» рядом с Элвином. Лестер, который в самолете так закусил от боли губу, что то, что кровоточило внутри, теперь кровоточило и снаружи, заказал двойную порцию джина, но Джо Джонс взял стакан Лестера и выпил. «Я выпил дозу Лестера», — завопил он, прекрасно соображая, что происходит. «Эй, кто там?» — позвал Лестер. «Еще стаканчик». Когда на такси примчалась Мэри Янг, Мэри Дейл, Джонс сказал, что Лестер обязательно хотел выпить последний стаканчик. Воистину, последний. Лестер вернулся в гостиницу, лег, не раздеваясь, на постель и умер. Врач скорой лишь констатировал смерть от внутреннего кровоизлияния. Презу, президенту Лестеру Янгу, было 49 лет. «Our love is here to stay» – «Наша любовь прибудет вовеки» Джорджа и Айры Гершвинов, Лестер – тенор, Тедди Уилсон – рояль, Джин Рейми – контрабас и Джо Джонс – ударный, январь 56 года, Нью-Йорк. На этом мой рассказ о Прези, который, напомню, родился 27 августа 1909 года, окончен. Ваш ДС импровизировал по следам книги Джеффа Дайера «But Beautiful», но не только. В конце текста вы найдете сноску как на книгу Дайера, так и на биографию Лестера Янга, пера Дагласа Хенри Дэниелса. Я же прощаюсь с вами до следующей недели. Не забудьте, что подкаст этой и многих других передач «Времени джаза» вы найдете на нашем сайте swobodanews.ru. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.